Параграф 264. Для образца полной и правильной хрии предлагаем здесь хрию смешанную, сочиненную из виантовой речи, которую он сказал, уходя из своего отечества, неприятелями расхищаемого. Приступ. Из древних философов, каковыми Греция перед прочими народами могла некогда похваляться, Виант по справедливости между седьмью премудрыми числится. Ибо сие заслужил он не токмо полезными учениями, основательными и к блаженству рода человеческого служащими правилами, но и подражание достойными похвального жития примерами. Таковым примером был его ответ, когда отечество сего философа, город Приену, неприятели расхищали, и когда прочие жители, убегая из города, брали с собою лучшие свои пожитки, сколько унести можно было, ибо тогда советовал ему некогда, чтобы и он тоже делал, на что он сказал: «Я все свое несу с собой». Парафразис. Город неприятелями наполняется. Горят дома и капища, пламень кругом обступает, в дыму обнаженные мечи блещут, все улицы полны вопля и ужаса. Но те, которые всю свою надежду в богатстве полагают, повергая жизнь свою в крайнюю опасность, из пожара и почти из самых жадных рук неприятельских рвут свои пожитки. Виант посреди самой пагубы и разорения спокоен духом выходит, и, не имея у себя ничего, все свое с собою выносит. Выносит с собою добродетель, дрожайшую несравненно всех богатств, которые неприятель похитить может. И так, ничего не вынося, больше выносит, нежели прочие граждане. Причина. Ибо в единой токмо добродетели состоит человеческое совершенство. Един добродетельный совершенно богат, что больше богатства не желает. Всем изобилен, что добродетелью все недостатки наполняет. Во всем честен, ибо добродетель есть сама себе честь и похвала. Она есть в недостатках довольства и в нищете изобилие. Противное. Напротив того, данные от счастья довольства служат больше к умножению наших недостатков и часто производят в нас пороки, которых бы мы без оных не имели. Скаредная пред всеми добрыми людьми гордость, которую и сами гордые в других ненавидят, есть первая тщерь богатства, изнуряющая силы телесные, нарушающая здравие и ум помрачающая роскошь, не от излишества или происходит. Надеясь на свои достатки, какие обиды, презрения, нападения и гонительства богатые бедным наносят? И через таковые злобные поведения не мерзость ли и отвращение пред Богом и пред человеческим родом бывают? Не упоминаю о угрызаемой по вся дни богатых совести, когда на неправедное взирают имения. Молчу о неспокойствах, которые зависть и ненасытимое желание возбуждают. Подобие. В драгоценных одеяниях и других внешних украшениях лишенного добродетели человека тело кажется ослепленным беззакониями великолепно, однако в самой вещи есть гроб повапленный, исполненный гнилых костей и скаредного смрада. Но муж добродетельный в убожестве, как драгоценный камень в коре. Только одним искусным знаем, и хотя презрен от невежд, однако цену свою в себе держит. Пример. Таков был терпений добродетели образ Иов. Лишение детей, дому и всего имения не подвигнуло ума его добродетелью огражденного, добродетелью возвышенного, добродетелью украшенного, ниже плоть его, снедающие струпы, добродетельный дух заразили. В бесчадстве был многочаден, изобилен в нищете, в болезни силен, и ничего не имея, по правде сказать мог, что он носил все свое с собою. Свидетельство. «Все богатство имеет, кто добродетель имеет», говорит римского народа забавный учитель Плафт. То есть не требует великолепного дому к своему покровению, кому едино крепкое пристанище есть добродетель, не требует прекрасных садов и дорогих сосудов для увеселения своему взору и сердца, кто на красоту своей добродетели мысленно взирает. Ни множество рабов и приспешников не ищет, кому добродетель везде спутница, везде собеседница и верная помощница. Заключение. Все сии учат единогласно, что полезнее есть не иметь ничего, нежели добродетели быть лишенну. Презирать сокровища всего света, нежели добродетели отчуждаться. Лучше быть везде презренну, нежели от оное оставленну. Коль блажен, велик и прихвален, кто сие нерасхитимое богатство, некрадомое сокровище, сию напасть и победительницу, крепость и подпору, во всех скорбях неотлучно при себе имеет. Параграф 265. Сей пример представлен просто и кратко для лучшего и способнейшего понятия расположения по сей форме. Охотники, которые за правду хотят в красноречии упражняться, могут сию же тему для своего обучения распространять из разных мест риторических и украсить пристойными тропами и фигурами для своей пользы. Глава 4. О расположении по разговору. Параграф 276. Расположение по разговору бывает, когда данную материю предлагают два или три или больше вымышленных лиц, разговаривая об ней между собою. Таким образом расположены тускулянские цицероновы вопросы, лукиановы и эразмовы разговоры и у стихотворцев театральные поэмы, эклоги и прочее. Параграф 277. Разговор разделяется на натуральный, ненатуральный и смешанный. Натуральный есть, когда люди между собой, о чем разговаривающие, представляются, как у Вергилия в эклогах и у Феокрита в идиллиях, пастухи, о своей любви или о других случаях разговаривают. В ненатуральном разговоре представляются звери или бездушные вещи, о чем-нибудь рассуждающие, как, например, разговаривает мышь с попугаем или муха со старою лошадью о нравах человеческих. Смешанный разговор бывает, когда человек с каким животным разговаривает. Так у Лукиана рассуждает петух с сапожником и смеется Пифагорову учению о преселении душ. Параграф 278. Сих трех родов разговоры бывают чистые и нечистые. Чистые состоят только из одних рассуждений, описаний или повествований. Нечистые включают в себе какие-нибудь действия. Такие действия разделяются на прямые и косвенные. Прямые действия точно словами или самым делом изображаются, как в трагедиях и комедиях, на письме вне разговора или на театре действительно представляются. Косвенные действия только показываются из речей разговаривающих между собой лиц. Так начинает Еразм разговор о алхимии. Параграф 279. Сверх того, разговоры суть согласные, прикословные и сомнительные. Согласные разговоры состоят из согласных мнений между собой рассуждающих лиц, так что один мнение другого новыми доводами подтверждает. В прикословных разговорах предлагаются два спорные между собой мнения, которые двое, каждый свое защищают. Сомнительные состоят из такой материи, которую одно лице вовсе защищает, другое в некоторых обстоятельствах согласуется, а в иных спорит или сомневается. В прикословных и в сомнительных разговорах употребляют знатные авторы иногда иронии и порицания между введенными лицами, как то из Феокритовых и Вергилиевых эклог, Лукиановых и Эразмовых разговоров довольно видеть можно. Параграф 280. Сего способа к расположению не токмо в разных книгах примеров довольно, но и повседневное обхождение почти беспрестанно он и показывают. Однако не будет без пользы, ежели здесь сообщим несколько разговоров, которые не токмо в пример, но и к украшению штиля, к поправлению нравов и к увеселению служить могут. Параграф 284. Первое. На конце разговора приданы, быть могут, лица, которых во всем разговоре не было. Каков здесь Сципион? При сем знать должно, что иногда и совсем другие лица разговор оканчивают, как у Эразма разговор между стариками заключают почтари, которые их везли. Второе. Видно, что изрядно по разговору располагать можно повествование о делах и описание вещей натуральным порядком, как здесь вкратце изображено житие Александрова и Ганнибалова, и притом вмешивать разные нравоучительные и политические наставления. Сему и другим подобным лукиановым разговорам, в пример, сочиняются в Германии на немецком языке разговоры в царстве мертвых, которые состоят уже во многих книгах, содержащих в себе разные истории о разных государях и других знатных людях, соединенные с учением о политике и о добрых нравах. Глава пятая. О расположении описаний. Параграф 285. Описанием называется слово или часть оного, где представляется вещь или деяние. Представление деяний называется особливым именем – повествование. Параграф 286. Сей род слова во всем красноречии имеет великую силу, занимает большую часть оного, и не токмо в прозе и в стихах господствует, но и многие целые книги состоят из описаний и повествований. Таковы суть истории Иродотова, Ливиева, Тацитова, Курциева и прочие весьма многие, также героические поэмы, драмы и прочее. Для того в расположении и составлении оных общие правила предложить здесь необходимо нужно. Параграф 287. описание в тесном разуме значит изображение какой-нибудь вещи и разделяется на правдивое и вымышленное. Правдивое изображает вещь, которая действительно есть или была. Таких описаний много есть в писателях подлинных историй и в географических книгах, как у Помпония, Плиния и других. Вымышленное описание изображает вещь, которой нет и не бывало, и тем оно от вымысла не разнится. Таковые описания весьма часто находятся у стихотворцев, о чем смотри параграф 149. Параграф 288. Части описания, составляющие суть, первое. Действительные части описуемой вещи, ежели она части имеет. Второе. Материальные свойства действительные, ежели она материальна, вымышленные, ежели не материальна. Третье. Жизненные свойства, ежели она из рода животных. Четвертое. Действия или страдания оной. Пятое. Время. Шестое – место. Седьмое – предыдущие и последующие. Итак, в расположении частей описуемой вещи должно наблюдать пристойный порядок, который, хотя не всегда одним образом для разных свойств самой материи следовать должен, однако вообще положить можно, что в описаниях бездушных вещей пристойнее начинать с описания места, потом описать целое и части, и материальные их свойства, и к ним присовокупить он их действия или страдания между ими самими бывающие или в рассуждении других вокруг лежащих вещей, также и обстоятельства времени и прочее. В описаниях одушевленных вещей или тел, которые под их видом вымышлены, первое – предложить описание места или времени, или просто зачать от жизненных свойств. Потом, ежели есть, предложить материальные части и свойства, наконец, действия или страдания и обстоятельства времени и места, ежели где можно и пристойно. Параграф 289. Но хотя при всех риторических правилах примеры великое он им подают изъяснение, однако при описаниях больше всех он им помогают. Для того весьма приминуть невозможно, чтобы не присовокупить здесь довольного числа хороших примеров. Параграф 290. Описание прекрасного места в Фессалии, которое Темпе называется, из Елиановых разных историй. Книга 3, глава 1. Между горами Олимпом и Оссою, которые безмерно высоки и разделены некоторую божественную силою, есть место, которое в длину на 40 стадий, в ширину на 100 шагов и больше простирается. Посреди его течет река, называемая Пеней, в которую другие реки втекают. И воду свою ей сообщаю, много величины я прибавливают. Сие место имеет различные всякого рода увеселения, нечеловеческими руками устроенные, но от натуры прекрасно и великолепно тогда произведенные, когда началось оное место, ибо в великом множестве, и весьма мохнатая гедера там растет и процветает, и наподобие плодоносных лоз виноградных, около высоких дерев извиваясь, поднимается и к ним прикрепляется. Там же растет в довольном изобилии эмилакс, который, восходя на самые бугры, тенью своею каменную гору покрывает, так что она совсем покрыта. Кроме зелени ничего не видно, и очи, равно как на некотором торжище, предлежащими разными вещами восхищаются. Внизу, на ровных и гладких полях, стоят частые тенистые рощи, приятное убежище прохожим в летнее время, где с услаждением прохлаждаться могут. Протекают притом частые ручьи, которых холодную воду пить весьма сладко. О сих водах сказывают, что они пользуют ими умывающихся и здравие им приносят. По разным местам сидящие маленькие птички поют весьма сладко, и жаждущий слух безмерно увеселяют, без утруждения проходящих веселье провожают, и свистом своим дорожный труд облегчают. По обеим сторонам реки видны оные увеселения, о которых выше упомянуто, и к упокоению удобные места. Пеней проливается посредине весьма тихо и спокойно, наподобие масла, закрывается густыми тенями, которые от близ растущих дерев происходят, и через большую часть дня солнечные лучи от реки отвращают и тем подают пловцам прохладное плавание. Параграф 291. Описание нравов и поступок Катилининых. Из Цицеронова слова за Целия. Имел Катилина, как вы, думаю, помните, многие, хотя не явственно изображенные, однако несколько начертанные великих добродетелей признаки. И хотя обходился он со многими злыми людьми, однако притворял себя, якобы он искал и в самых честных мужах. Были в нем великие приманки к роскошам, но были и некоторые поощрения к рачению и трудам. Горел он сластями плотскими, однако великую имел охоту к военной науке. Я не думаю, чтобы, когда подобное чудовище на земле бывало, сложенное из столь противных, различных и между собою борющихся натуральных рвений и похотей. Кто был прежде всего знатнейшим людям приятнее? Кто сквернейшим союзнее? Который гражданин иногда лучше держался республики? И кто был злейший неприятель сего града? Кто в роскошах сквернее? Кто в трудах терпеливее? Кто в грабительстве жаднее, кто в чивости расточительнее. Сии все его свойства, судьи, удивительны были, что мог он привлекать всех к себе в дружество, удерживать в нем услугами, со всеми поделяться своим имением, служить времени своих сообщников деньгами, благодарностью, телесными трудами и самым беззаконием и продерзостью, когда нужда того требовала, поворачивать свою натуру и прикрывать на время, и туда и сюда изгибать и повертывать, с печальными поступать пасмурно, с спокойными ласково, со старыми важно, с молодыми любовно, с беззаконными дерзновенно, со сластолюбивыми роскошно. Сею толь различную и многообразную натуру, когда всех изо всех земель злых и продерзких людей собрал, тогда многих мужественных и добрых под притворным видом добродетели привел к себе в дружество. Параграф 292. Описание храма святого Марка, что в Венеции. Из Игнатия. Храм святого Марка в Венеции не так величиною и пространством своим, как украшением знаменит. Во-первых, великолепен при входе и кресту подобен, кажется, которого концы выведены высокими сводами и башнями и покрыты, как и весь храм, свинцовыми полосами. За 120 стадий с моря к городу приезжающим, между прочими высокими зданиями виден. Огромные своды, удивительным художеством соединенные, всю оную громаду на себе держат. все церковные украшения снизу от половины храма сияют самым чистым золотом, и меж ним распестрены мусию. В самых сводах старинные образы греческой работы, важным и почитаемым своим присутствием, ужас со благоговением соединенный зрению смотрителей наносят. Внизу стены покрыты до самого полу разных цветов мрамором, таким художеством между собою сложенным, что он и между собою не разнятся. Скамьи около стен также из мрамора высечены. Пол испещрен червчатую работу из небольших частей мраморных. Столпы многие из белого парфского мрамору, некоторые из топсийского и нумидийского с двумя катедрами. При строении сего храма указом повелено было, чтобы венецианские мореплаватели во всех государствах купленные особливого художества вещи в Венецию привозили. В паперти позолоченные своды больше, нежели 300 столпов подперты, величиною и разностью цветов великолепны. Расстояние между столпами и пол мрамором украшены, и вместо алебастру везде мрамор белеет. Наверху паперти 4 коня медных разным своим положением изрядный вид представляют. Самый верх храма разделен на 6 шатров, из которых всякий имеет на себе по статуе из белого мрамора. Нагие юноши и другие преизящные видом изображения, каждая в своем положении между строением поставленные, удивительным образом расстояние между шатрами украшают. Создан сей храм, как сказывают, при доже Севастиане Циане, константинопольским архитектором. Параграф 293. Описание великого корабля египетского из Лукиана. Между тем, как мы разговариваем, Боже мой, какой величины корабль! 120 локтей в длину, в ширину больше 1/4 части против длины, а от верхних палуб до самого дна 29 локтей имеет. Притом какая огромная мачта, и коль великую райну и на каком толстом канате держит. Корма изгибом помалу поднялась кверху, на которой для украшения позолоченный гусь поставлен. На противной стороне нос подобным образом возвышен и наперед далече протянут, имея на обеих сторонах изображение богини Изиды, в которой имя корабль построен. Прочие украшения, живопись и парус пламенного и празеленного цвета, а больше всего якори и махины к движению их служащие, и разные камеры в каюте, удивление достойны мне показались. Множество матросов с войском сравнять можно было. Сказывали, что он столько имел в себе пшеницы, что всем аттической земли жителям на целый год довольно быть может.